Но мы никаких ваших обманов не боимся, а надеемся на волю Божью, на свою перед вами правду и на свое рыцарство. Можем с вами управиться. Если доброе дело между нами не сделается, то навесть вам этими своими указами такой на себя покой, что ни одного младенца в Москве и в других городах не останется. Нам так не писать. Кого вы теперь великим государем имеете? Много государю вашему от нас и той чести, что мы в своей записи написали, которого у себя ныне великим государем именуют. Московские послы возражали, что поляки сами на первом съезде обещали оставить по-старому о государе. Имеют, а не именуют. Вперед уже чему верить? Как вам, таким великим и честным людям, не стыдно? Что приговорите и на том не стоите? Польские послы отвечали. Если бы вы все в московском государстве захотели себе добра, да добили челом государю своему королевичу, тогда бы всем вам всякий покой был, и кровь христианская унялась бы, а то вы, забыв государя своего, причитаетесь неведомо кому. И говорили про великого государя непригожие речи. Московские послы отвечали: «Мы про вашего государя такие же непригожие речи говорить станем, и зато будет еще больше крови литься». Литовские послы кричали с сердцем: «Мы в вас никакой правды не чаем. Все делаете проволокую. Мы еще из Варшавы писали к вам о посольстве и послали Яна Гридича, чтобы вам съехаться с нами и говорить о добром деле на границе. А вы, Гридича, задержали у себя долгое время и к нам его отпустили ни с чем. Приехавши в Вязьму, мы опять к вам писали, а вы отвечали, что съехаться между Вязьмою и Волоком. Мы ждали вас долго и не дождались. Пришедши под Можайск, опять к вам писали, и вы отвечали, что будете на съезд на реку Истру. Но и тут вас не дождались. Потом писали, чтоб съехаться на Химки, но вы и на Химки съезжаться не захотели. А прислали, чтоб съехаться под Москвою на реке Пресне. И тут едва на съезд поехали. Вы нас изволокли мало не 2 года. Теперь вы нас затруднили в зиму, а на нас приходит все войско с шумом, кричат, что они зимою из вашей земли идти не хотят, хотят королевичу служить всю зиму без денег». Лев Сапега кричал: «Присягаем вам, что больше с вами делать не станем. Завтра же затянем на вас людей, а сами поедем в Литву на Сейм». Московские послы отвечали: «Грозите нам войною и сверх договора своих посланников. Хотите опять кровь начинать? Но рать – дело Божие. Кому Бог поможет? В городах теперь много людей в сборе, а на весну из других государств на помощь много людей придет». Явилось и новое затруднение. Литовские послы не ручались, что запорожцы, лесовчики и полк Чеплинского послушаются их приказа и выйдут немедленно из московской земли по заключении договора. Московские послы говорили, что они об этом и слушать не хотят. Поляки соглашались написать, что выведут с собой лесовчиков и полк Чеплинского, но отказывались вывести запорожцев. Во время этих споров к съезжей избе к окну, подле которого сидели московские послы, подошел Соловой Протасьев и сказал, что говорил ему Литвин Медалинский. Эту ночью приезжал в Сватково к литовским послам королевич и говорил, что пришел к нему из Польши лист, чтоб с московскими послами скоро не мириться. А хочет он, королевич, полякам дать гроши на 2/4 года. Услыхав эту весть, московские послы начали уступать. Но съезд окончился ничем. Гонсевский говорил: «Хотя мы, помирясь, из вашей земли и выйдем, но ваши казаки иного вора добудут, к нему наши воры пристанут, так у них и без королевича будет другой Дмитрий». Московские послы ему отвечали: «Тебя еще не насытила кровь христианская, Без отмщения тебе от Бога не пройдет». Шереметьев с товарищами находился в тяжком положении. Весть за вестью, одна хуже другой, приходили к ним в Троицкий монастырь. Миру не бывать. Приходит королевичу рыцарство и говорит, что оно миру с московскими людьми никак не хочет. И черкасы, сагайдачные с товарищами, присылали королевичу казака Путивльца, чтобы им из московской земли вон не ходить. Да и донцы с королевичем ссылаются, что все хотят ему служить. Во время съезда подъезжали к посольским провожатым казаки и говорили: «Поляки и Литва, и все рыцарство стоят за королевича и мириться мешают. Они все казаки хотели отъехать государю в Москву, но приехал к ним Левка Пивов и сказал, будто на Москве их братью казаков, которые выйдут из Литвы, казнят и в тюрьму сажают. И они оттого к государю и не поехали». Поляки, подъезжая к посольским провожатым, говорили: «Приезжают к нам казаки московские, которые теперь в воровстве, и просят дать им чаплинцев, лесовчиков и черкас, говорят: вы, поляки, лежите на леже, а мы будем промышлять под Владимиром, Суздалем и другими городами». Поляки же говорили дворянам вслух: «Есть у них калужского вора сын, учится грамоте в Печерском монастыре. И на Москве повесили не его, его унесли казаки, и грозили поляки дворянам: если послы доброго дела не сделают, то быть нашим саблем на ваших шеях». Пришлось послам делать доброе дело во что бы то ни стало. 1 декабря на съезде они согласились на все перемены, внесенные поляками в московскую запись, но открылось опять затруднение. Поляки не соглашались написать, что отдача городов в их сторону и отпуск митрополита Филарета произойдут в один срок – 2 февраля 1619 года. Представляя, что Филарет не скоро приедет из Мариенбурга. Литовские послы встали уже и пошли из избы, объявляя, что разрывают. Московские послы воротили их и, наконец, убедили докончить дело. Поляки говорили: «Для покоя христианского и для вашего, великих послов, прошения, видя ваше к доброму делу снисходительство, уступаем, чтоб в перемирных записях написать отпуск митрополита Филарета Никитича и князя Василия Васильевича Голицына с товарищами, полоняникам размену и городам очищения и отдачу на один срок, на 15 число февраля, по вашим святцам, а по нашему римскому календарю – февраля 25-го». На этом покончили. И все были очень довольны, кроме Гонсевского, который во время крестного целования плакал и говорил: «Я у крестного целования выговариваю, только не развести прямых рубежей между Вележем, Белую и Торопцем, то мне свои рубежи всегда оборонять. Я их выслужил у короля кровью». Сказавши это, Гонсевский положил под крест память рубежам, но московские послы бумагу с блюда скинули и сказали: «Это к нашему посольскому делу непристойно». Гонсевский поцеловал крест и заплакал. Когда записями с обеих сторон разменялись, то литовские послы стали очень веселы и говорили с царскими послами мирно и тихо, гладко и пословно. В записи говорилось: «Божию милостью великого государя-царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца, титул, его царского величества бояр и всех его царского величества думных людей и всего великого российского царствия, великих государств, великие послы, имена, говорили с имена. О королевиче Владиславе отказали накрепко, что то ныне и вперед статься не может, то есть, чтобы ему быть на московском престоле. А паны Рада и великие послы то дело на суд Божий положили. Приговорили между великого государя нашего великими российскими государствами и между великими государствами короною польскую и великим княжеством литовским перемирие на 14 лет и на 6 месяцев. Мы, великого государя, бояре и всего великого российского государства, великие послы, по повелению великого государя нашего, по совету бояр и всего великого российского государства, всяких чинов людей поступились городов, имена, отдать города снарядам со всякими пушечными запасами, с посадскими людьми и с уездными спашенными крестьянами, кроме гостей и торговых людей, а гостям и торговым людям дать волю, кто в которую сторону захочет, а духовенство, воевод, приказных и служилых людей выпустить в московское государство со всем имением. По упомянутому выше наказу Шереметьев послал князю Ивану Ивановичу Шуйскому и к Василию Янову, находившимся в обозе у королевича, спросить их, хотят ли ехать к государю, и сказать, что были надежны на государево жалование, ехали в московское государство безо всякого спасения. Шуйский и Янов отвечали: «Ведают бояре и сами, что мы московскому государству не изменники, в Польшу и Литву из Москвы не отъехали, меня князя Ивана с братьями выдали, а то я и сам знаю, что выдали меня не все люди московского государства, многие люди о том и не ведали. Судом Божьим братья мои умерли, а мне вместо смерти наияснейший король жизнь дал и велел мне служить сыну своему великому государю-царю и великому князю Владиславу Жегемонтовичу. И я ему на том и крест целовал. Если бы мне не только великие комиссары позволили ехать в московское государство, хотя бы и сам король позволил, то я бы его не послушал, потому что я целовал крест не ему, королю, а сыну его». Василий Янов сказал: «Меня послали государю-королю все бояре с послами, князем Юрием Никитичем Трубецким да с Михайлою Глебовичем Салтыковым, просить на московское государство сына его, и я ему, государю, крест целовал». Князь Шуйский прибавил: «Если уже мои братья-бояре, жалуя нас, к нам присылают, чтобы мы ехали в Москву, то они бы посылали государю нашему, королевичу Владиславу, чтобы он с нас крестное целование снял, и если снимет, то мы в Москву поедем». Чем на этот раз дело кончилось, неизвестно. Назначенный срок размена пленных не последовало. Дело протянулось до половины июня 1619 года. Московские уполномоченные, те же самые, которые заключили Диулинское перемирие, жили в Вязьме, дожидаясь польских уполномоченных с Филаретом, Шейным и другими пленными. Князь Василий Васильевич Голицын не увидел родной земли. Он умер на дороге в Гродне и по приказанию королевскому был похоронен в Вильне в Братской церкви Святого Духа 27 января. Архимандрит монастыря Леонтий Карпович говорил надгробное слово на текст: «Придет час, вон же всесущий во гробех услышит глас Сына Божия». Но в основании слова легло изречение греческого философа, что жизнь человеческая подобна комедии. Почтенный отец был в большом затруднении. Как хвалить покойника при известных отношениях его к королю? Проповедник вышел из этого затруднения, отказавшись говорить о жизни Голицына, потому что не знал этой жизни, и призвал слушателей благодарить Бога за доброго короля, который позволил похоронить Голицына так хорошо, как не могли бы похоронить его и в Москве. Оратор призывал и самого покойника благодарить короля за то, что приготовил ему такое мягкое ложе на такой долгий сон. Тело Голицына, впрочем, было перенесено на родину. Когда московские уполномоченные узнали, что Филарет выехал уже из Орши, то послали к нему Андрея Усова с таким наказом: «Если дадут видеться с митрополитом без приставов и без литовских людей, то спросить его, ожидает ли он, государь, себе размены вскоре, не будет ли какого задержания, нет ли у литовских людей какого умышления и не чает ли на размене какой беды, чтобы он, государь, пожаловал, обо всем этом приказал боярам. И как велит собою государем промышлять, лучшими ли людьми наперед разменяться или всеми вдруг? И как велит съезжаться и со многими ли людьми, а литовских пленников будет с боярами человек 300. Обо всем бы пожаловал, приказал к боярам подлинно, о всяких вестях, а государь-царь велел боярам о том докладывать его государя, и нет ли ему, государю, какого утеснения и скудости. Зачем литовские послы разменом замедлили, о чем в Литве у панов радных был сейм? Но Усов не мог добиться тайного свидания с Филаретом. Между тем отыскали место, удобное для съездов. По большой дорогобужской дороге Пустошь-Песочну, от большой дороги в сторону версты с две, а под Пустошью течет речка Поляновка, от Вязьмы до Пустоши 17 верст. Когда литовские уполномоченные приехали в Дорогобуж, то начались переговоры о съездах. Здесь опять Гонсевский начал жаловаться. «Бояре делают не по договору. Литовских пленников везут на размен немногих, а на Москве по боярским дворам и по тюрьмам много их пленников засажено, а иных бояре и дворяне разослали по своим поместьям и вотчинам. Бояре делают неправдою, чего никогда в христианстве не делается. Иных пленников роздали в подарки татарам, в Крым, иных в Персию и к Ногаям. Так разве христиане делают? Христиан поганцам отдают? В одной тюрьме держат по 150 человек. Принуждают креститься в московскую веру и целовать крест государю. А которые королевские люди, немцы, французы, англичане, испанцы, нидерландцы взяты в плен, тех бояре на размен отдать не хотят. И все это будет посольскому договору нарушение». Гонсевскому отвечали, что все это речь затейная. Литовские уполномоченные назначили съезд на 27 мая, но московские отказались на том основании, что не обозначено было, как велико должно быть число провожатых. Это рассердило Филарета. И он сказал дворянам, присланным к нему от уполномоченных: «Для чего бояре с литовскими послами в четверг 27 мая съезд отложили и присрочили съезд в воскресенье 30-е? Нам и так уже здешнее житье наскучило. Ни год и ни два терпим нужду и заточение. Они только грамоты к нам пишут и приказывают с вами, что им подозрительно, отчего из Дорогобужа к ним от меня никакой грамоты не прислано. А нам о чем уже больше к ним писать? Итак, от меня к ним писано трижды. Боярам давно уже известно, что меня на размен привезли. А если бы меня на размен отдать не хотели, то меня бы из Литвы не повезли или бы из Орши назад поворотили. Если послы от уполномоченных московских ездили к Филарету, то гонцы от литовских комиссаров ездили видеться с Струсем Вязьму. В одно из этих свиданий Струсь напился пьян. Когда гость долго у него засиделся, то приставы начали говорить, что пора ему домой. Струсь вместо ответа одного пристава ударил в щеку, другого в грудь. Гость встал и вышел. Приставы начали говорить Струсю: «Бояре, жалея тебя и оказывая к тебе свою добродетель, присылают к тебе литовских гонцов видеться, а ты, напившись пьян, так дуруешь и нас, царского величества дворян, так позоришь.